Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о перспективах Дональда Трампа. Надо сказать, что он вчера объявил о том, что будет участвовать в выборах. Ну, то есть уже официально сказал, хотя ничего официального в этом заявлении, кроме слов, нет. Но формально... Считается, что он теперь объявил и действительно будет участвовать в этой президентской гонке. Еще надо сказать, что хотя с момента объявления прошло 10 часов, надо говорить, что он вчера это сделал, потому что 10 часов назад в Америке еще было 18 июня. Итак, начало новой президентской кампании Дональда Трампа. Выгодно ли это России, выгодно ли это Америке? Каковы вообще перспективы Трампа стать президентом? Хотя бы вот на сегодняшний день. Об этом будем говорить. Здесь профессор, доктор политических наук Юлий Несневич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Но первым делом я должен спросить. А все-таки правда, ни документов ведь он не подавал, ничего. Можно точно говорить, что теперь Трамп будет претендовать на второй срок? Юлий Несневич.
С большой вероятностью. Дело все в том, что выдвижение должна осуществлять республиканская партия. Сам Трамп, он не пойдет как независимый кандидат. Значит, должен быть праймерис в республиканской партии. Если он их выигрывает, он является кандидатом республиканской партии. Но он с большой вероятностью выигрывает.
Виктор Олевич, то же самое. То, что он сказал, значит, будет?
Да, на данный момент он намерен выдвигаться кандидатом в президенты от республиканской партии, от той же партии, от которой он избирался в 2016 году. Демократы, с другой стороны, находятся сейчас примерно в таком положении с массой кандидатов на предстоящих праймерис, как республиканцы в 2015-2016 году. Я напомню, что примерно... Вот сейчас полтора года осталось, примерно до ноября 2020 года, до выборов, собственно. Вот за полтора года до выборов в 2015 году, когда мы смотрели на республиканцев, еще не было очевидно, кто опережает, не было очевидно, что впереди Трамп, не было очевидно, что кто-то еще... То есть это все очень динамично менялось, и поэтому мы сегодня, когда смотрим на... кандидатов от Демократической партии на предстоящих праймерис, да, сегодня выглядит так, будто Джо Байден, бывший вице-президент в администрации Барака Обамы, значительно опережает своих соперников. Но будет ли эта тенденция, останется, сохранится ли эта динамика через 3 месяца, через полгода, на сегодня не очевидно, она может измениться. Поэтому кто будет противостоять Трампу от Демократической партии, кого демократы официально выдвинут в кандидаты от своей партии, на данный момент не очевидно.
Вы проводите аналогии с тем, что было во время первого, когда еще не было первого срока Трампа, когда он впервые, внезапно для многих стал президентом. Но тогда он был темной лошадкой, а теперь это не работает.
Безусловно, безусловно. Сейчас его уже знают как президента. Американское общество знает, знакомо с его стилем правления, знакома с его риторикой уже в качестве президента, а не только в качестве кандидата.
Значит, и шансы его легче посчитать.
Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, кому-то это совсем не нравится. Если обратить внимание на результаты последних опросов общественного мнения, в том числе республиканских опросов общественного мнения, то есть вот тот же канал Fox News, который имеет свои ресурсы социологические, то там социология показывает разрыв между Трампом и Джо Байденом в 10, примерно 10%.
То есть 39-49, да.
Да, а разрыв между Трампом и сенатором Берни Сандерсом, если Сандерс, например, вышел бы в финал демократических праймерис, около 9%. Вот примерно, если бы
хорошо, выборы происходили сейчас. Хорошо, это Виктор Олевич, Юлий Несневич. Я хочу, чтобы вы тоже сказали. Вот можно ли сейчас пытаться проводить аналогии между Трампом, когда он был кандидатом в президенты первый раз, и нынешним Трампом?
Абсолютно нельзя. Когда Трамп появился, действительно, еще мало кто ожидал, что он выиграет праймериз в республиканской партии. Я только что сказал, что вероятность у него выиграть сегодня праймерис в республиканской партии очень высокая.
Так это проблема республиканской партии?
Нет, это проблема выборов. Вы говорите, вы понимаете, вы задали вопрос, будет ли он баллотироваться, является ли это...
Да.
Мы же не говорим его процент его успеха. Это совсем другой вопрос.
Мы уже почти перешли к этому вопросу.
Вы, так сказать, немножко забежали вперед, я специально не вмешивался, потому что если говорить о его перспективах, то они у него есть. Потому что на самом деле есть три очень важных фактора, которые могут создать ему возможность выиграть, даже при том, что он сегодня действительно в социологических опросах не только республиканских, но всех проигрывает демократам. У него есть три главные момента. Вот один экономический, два политических. Экономика Соединенных Штатов растет, и это все видят. Хотя это не заслуга Трампа, это началось еще до Трампа, это началось в 2009 приблизительно году, но она растет. Американский избиратель, его в первую очередь интересует экономическое состояние, все остальное для него на самом деле вторично. Поэтому это плюс Трампу. Второй, это вот экономика. Два политических. Значит, то, что мы наблюдаем, и то, что вот видно по и Америке в том числе, вот эта волна правого популизма, она еще не схлынула. В Европе она, может быть, прошла свой пик, то, что показали выборы в Европарламент. В Соединенных Штатах и Великобритании все-таки эта волна очень мощная. А он и всплыл на этой волне. Поэтому вот этот его правый популизм, он работает. И вот второй политический момент это вопрос к демократам, действительно. То есть проблема здесь заключается в том, что людей, которые среди американских избирателей, людей, которые готовы голосовать против Трампа, больше, чем тех, которые голосуют за. У американцев двухпартийная система. Значит, все будет зависеть от того, кто будет кандидатом от демократов.
А у них разве
и,
не...
Я прошу прощения. И сможет ли он объединить вот тот протестность с точки зрения Трампа электорат?
Вот я как раз и хотел спросить. На Украине избрали Зеленского, и все говорили, что это не Зеленского избрали, а голосовали против Порошенко.
Здесь есть такой же момент. В американской сегодняшней штуке демократов тоже, так сказать, не очень любят, но очень не любят Трампа. Понимаете? Это очень не то, что похожа ситуация, она, конечно, другая.
То есть, если, к примеру, выиграет если Байден будет кандидатом...
Вопрос вот тут очень сложный. Я разговаривал вчера как раз с американцами, они говорят, что сегодня у демократов практически нет такого кандидата. Ни Сандерс, ни Байден не являются таким кандидатом. Понимаете? Он является внутри демократов, но это не тот кандидат, который вот создаст более широкую электоральную базу.
Но вот он сможет быть кандидатом против...
Нет, вот я про это и говорю.
Ага.
Дело все в том, что кандидат против должен иметь более широкую базу, чем демократы. А Байден и Сандерс, они могут захватить только демократический электорат.
О как. Юлий Несневич, по поводу вот этих кандидатов, возможных, Сандерс и Байден, ну, на данный момент говорят...
Есть целый ряд. На самом деле, там,
это
20,
правда.
Там 20 кандидатов.
Это правда, но обычно, с другой стороны, из 20 выбирают тех, кого в первый момент и называют главными.
Не обязательно. Не обязательно.
Не, ну, кроме Трампа.
И не только кроме Трампа. На самом деле, если посмотреть на первичные этапы американских праймериз, и республиканских, и демократических, исторически, целый ряд можно привести примеров, когда на первом этапе тот, кто был впереди, оказался
позади. Наличие примеров в прошлом Билл не означает, Клинтон, что сегодня это работает.
Тот же Билл Клинтон, он назывался, американцы его называли в начале 90-х годов «The Comeback Kid» в 92-м году. Почему? Потому что у него была масса электоральных проблем. Это его обвиняли в том, что у него были связи с женщинами разными за рамками брака. Его обвиняли в том, что он наркотиками пользовался, да, он там вдыхал, затягивался, но не курил.
У него богатая биография, да.
То есть его обвиняли даже в том, что он в СССР бывал, непонятно зачем. И Сандерса сейчас тоже в этом обвиняют, что он в Ярославле был в конце 80-х годов. Но
Трамп тоже бывал, прямо
скажем. Он потом вышел, почему он назывался камбэки, то есть вернувшийся парень, да, вернувшийся из небытия. То есть его уже списали, а он вернулся. То же самое произошло с Трампом во входе процесса праймериз в 15-16 году, когда его мало кто действительно рассчитывал на то, что он выйдет вперед, но он смог всех убрать, всех опередить своих республиканских соперников. Сейчас ситуация такова на дебатах, которые вот уже приближаются, через несколько дней буквально начнутся первые демократические дебаты перед праймерис, так много кандидатов, что дебаты разбиты на две части. То есть будет 10 кандидатов в первой части и 10 кандидатов во второй
и
части.
Ничего не говорит о том, что все закончится каким-нибудь Сандерсом все равно.
Если смотреть из сегодняшнего дня, то маловероятно, что Берни Сандерс победит на демократических праймерис, потому что я здесь согласен с...
Окей, тогда Байден.
Байден имеет, безусловно, больше шансов, чем Сандерс. Почему? Сандерс заявляет о себе как о демократическом социалисте. Это человек, который для мейнстрима Америки слишком левый. Он слишком выходит за рамки вот такой либеральной парадигмы, который привык демократический истеблишмент. Байден – это человек демократического истеблишмента. Это человек, который зарекомендовал себя многолетней службой в американском Сенате. Это человек, который зарекомендовал себя как, в кавычках, знаток американской внешней политики, и это человек, который зарекомендовал себя как вице-президент США в течение 8 лет при Бараке Обаме, и, в общем-то, у тех людей, которые воспринимают стандартную демократическую партию как свою, он для них их человек. Но те, кто недоволен нынешним положением вещей, те, кто считает, что демократическая партия ушла слишком в центр, что она сдает свои идеологические позиции, те, кому ближе позиции более левые, левацкие даже, социалистические, те, конечно же, недовольны, не будут довольны кандидатурой Джо Байдена, они могут, им может быть ближе Сандерс, им может, могут быть ближе некоторые иные другие кандидаты. А там палитра кандидатов действительно очень широкая, о них можно...
Хорошо, мы говорим о том, что высоко вероятно, что это будет Сандерс, или еще более высоко вероятно, что будет с другой стороны от Трампа.
Это не высоко вероятно, что будет Сандерс.
Нет, еще более высоко вероятно, что Байден. Во всяком случае, так пишут сейчас в СМИ. А мы почему-то не говорим, что, собственно, Трампа может кто-то подвинуть среди республиканцев. Таких нет, Юлий Несневич?
Нет, может. Вполне Трампа могут подвинуть. Я еще раз говорю, система устроена американская, она устроена по принципу плюрализма. И там доминанты, которые вот сегодня доминанты, завтра она может оказаться не доминантой. Тем более, что еще есть...
Нет, слушайте, плюрализм, при котором дети приходят вслед за отцами, это не совсем плюрализм.
Ну, в любой системе есть издержка. Ну, во всяком случае, когда, простите, но когда у вас в республиканской партии было там 20 кандидатов, сейчас в демократической их 20, и они на равных... Да возьмите любую систему, вот такую, британского премьера сколько кандидатов, понимаете? Значит, в этой системе... Может произойти событие, еще я говорю, впереди еще временной лаг очень это большой, правда. И многое может измениться. Но мне кажется, что проблема здесь чуть в другом. Дело все в том, что во всей мировой политике, и в Соединенных Штатах в том числе, очень четко наблюдается усталость очень большой части электората от так называемых традиционных партий. И в этом смысле и у Трампа, даже если он будет кандидатом от республиканцев, и у демократов вот могут возникнуть эти проблемы. Задача демократов, если они хотят победить, найти фигуру, которая вот возьмет вот этот вот электорат, который устал от классических...
Как партий. Этот электорат брал сейчас
как
Трамп?
Как Трамп его взял?
Хорошо, да. Тут наши слушатели тоже спрашивают, а что у них помоложе кандидатов вообще-то нет? Почему мы обсуждаем Трампа, который, мягко говоря, не молод? Байден с Сандерсом тоже...
Не самые молодые.
Вообще не молодые не люди. Молодые. У них молодых нет, Виктор Олевич?
Есть, если говорить о демократах...
Нет, в свое время Обама же выиграл.
Если, безусловно, и Билл Клинтон был отнюдь не стар, когда он победил первый раз в 92-м году, да и когда второй раз в 96-м году, и Джордж Буш-младший был непреклонного возраста. Поэтому и сейчас кандидаты, если посмотреть на демократов, у них кандидат есть достаточно широкого возрастного диапазона от мэра города Саут-Бенд до сенатора.
Понятно, что такие кандидаты есть, но, извините, сейчас сравнивают с Байденом.
Опытный политик, который за годы своего правления в качестве вице-президента, сенатора, как я уже говорил, зарекомендовал себя как успешный политик, как человек демократической истеблишмента, разумеется, у него есть определенные плюсы. Я хочу добавить, кстати, тому, что вот вы задали вопрос, может ли кто-то подвинуть Трампа еще из республиканцев. Да. А если говорить о том, что он, какова вероятность того, что он проиграет, собственно, республиканские какие-то, то есть не станет официальным кандидатом республиканской партии, но если ничего экстраординарного не произойдет в ближайшее время, то он, конечно же, станет официальным кандидатом республиканской партии. Однако в американской политической истории неоднократно было так, что президента действующего кто-то из его собственной партии составлял ему конкуренцию на праймерис. Два последних примера – это Пат Бьюкеннон, бывший спичрайтер Ричарда Никсона, правый консерватор, социальный консерватор, который в 92-м году вышел на праймерис республиканский против действующего на тот момент американского президента Джорджа Буша-старшего. И хотя Пат Бьюкеннон, разумеется, проиграл, Но тот ущерб, который он нанес, репутационный ущерб, который он нанес Джорджу Бушу-старшему во время процесса праймерис, во многом привел к тому исходу, к проигрышу. То есть Джордж Буш-старший, лишь один срок. Джимми Картер.
Понятно, 80-й, что когда они год. Внутри себя начинают разбираться, это приносит плюсы тем, кто противостоит им принципиально.
Из другой партии, демократическая партия, 80-й год, Джон, Джек, сенатор Кеннеди, Эдвард Кеннеди, брат Джона Кеннеди, выдвигается в качестве соперника действующего президента США на тот момент Джимми Картера. В результате, как один из...
Ни одного, ни другого.
Влияние, да. Джимми Картер проиграл, причем очень позорно, в 80-м году Рональду Рейгану.
Виктор Олевич, Юлий Несневич, и все-таки вот про эту... Это теперь в этом сезоне модно, чтобы президент был за 70.
Нет, тут вопрос в другом. Мне кажется, тут, во-первых, не надо делать аналогии в прошлое, они не работают в сегодняшней политической обстановке, ни в Соединенных Штатах, ни во всем мире. Тут другая дилемма возникает. Понимаете, конечно, большинство, я думаю, любого электората, республиканского, демократического, какого угодно, они хотят видеть более молодого человека. Но возникла такая антитеза, что после, мягко говоря, не очень продуманных политических игр Трампа, они больше не хотят видеть неофита. Вот в чем проблема. Понимаете, вот как найти человека... Вполне, так
сказать, чтобы молодой, был и молодой, и опытный.
И опытный, да. Вот кто выиграет сегодня выборы у американцев, если такая фигура появится. Потому что после того, что вытворял Трамп, понятно, что больше такого неофита большинство избирателей американских не хотят видеть.
То есть опытный в смысле, что человек, который представляет элиту?
Нет, опытный...
Ну, как Байден?
Нет. Опытный с точки зрения решения вопросов управления, с точки зрения вопросов международных отношений. Вот какой. Это не вопрос... Я слово элита вообще не люблю употреблять.
Ну, как угодно. Ну, дайте другой вариант, другой определение.
Человек более опытный с точки зрения управления делами государства.
Ты как губернатор какой-нибудь действующий.
Кто-то такой вот с каким-то опытом не просто пришел завтра, его в одну сторону бросил, а послезавтра в другую. В международной политике носятся, как угорелое, не знаю, какое животное по всей планете. Вот от этого американский избиратель устал.
Но и выборы еще не скоро.
Но не все американские избиратели.
Ну, большинство. Я говорю,
но выборы не скоро, это тоже важно. Не, а, судя по всему, усталость растет.
Трамп в эту позицию не встанет. Он уже просто не годится.
Ну, да.
Он просто не годится. Значит, вопрос, появится ли такая фигура? Вот в чем вопрос.
Пока ее нет.
Пока ее нет. Вот,
хорошо. Да.
Тут вопрос в том, что Юлий говорит о том, что американцы, им надоела неопытность Трампа, его различные эксцентрические, возможно...
А нет усталости разве?
Она есть. В первую очередь, среди тех, кто все равно за него не голосовал. Ведь больше половины американских избирателей, те, кто пришли в 2016 году голосовать, на 3 миллиона больше проголосовали за Хиллари Клинтон. То есть он выиграл не по голосам вообще. И большинство избирателей и тогда голосовало против него. Разумеется, эти люди, их меньше за это время не стало. Вероятно, вполне вероятно, их стало больше. Он, Трамп, большинство своих обещаний так или иначе не выполнил. Он не построил стену на границе с Мексикой. Он не заключил прекрасные, замечательные торговые сделки с рядом стран, которые он обещал заключить.
В этой логике он должен совершить подвиг для того, чтобы выиграть выборы в принципе.
Но что он делает? Чем он держит свою базу, так называемую, свою базовую аудиторию? Он их держит вот этой эксцентричной риторикой. Чем он нравится своим избирателям? Тем, что он разговаривает с ними языком, на котором другие американские политики, республиканцы, демократы, иные, не готовы говорить. Это порой язык, который выходит за рамки принятой политкорректности. Это язык, который нравится обычным и провинциальным американцам в тех штатах, где люди считают себя забытыми Вашингтоном, забытыми американским
истеблишментом. Им это нравится, и их становится больше?
Меньше.
Тут говорить о том, больше или меньше, их было меньше, как я напомню, и в 2016 году. Это не помешало ему победить, используя электоральный колледж, так как выстроена система американских выборов.
Хорошо.
Но здесь что важно иметь в виду, что он держит свою аудиторию наэлектризованной. Эти люди, он им продолжает говорить, что я заключу лучшие, что он заключит лучшие соглашения с Китаем и так далее. То, что он этого не делает, то, что у него ничего не получается с Северной Кореей,
они
не настолько знают, это его аудитория, его избиратели.
А у него, точно, у него же в Твиттере всегда написано, что у меня все получилось.
Конечно, он всегда...
Он классический популист, который говорит одно, а на самом деле происходит другое. Вот, это
поэтому эти люди не способны разобраться в реальной, насколько он реально эффективен, как американский президент.
Хорошо, давайте попытаемся все-таки разобраться в этой эффективности, ну, если это вообще возможно. 692-й пишет, торговая война с Китаем, Наезд на Евросоюз, провал переговоров с Северной Кореей, Иран, Мексика, холодная война с Россией, провал в Сирии. Это все его достижения во внешней политике, спрашивает 692. А во внутренней вообще есть достижения? Да, Юрий Несневич.
Смотрите, тут это как конкретные, так сказать, точки, они очень разные. Вопрос просто в другом. Сам Трамп изначально занял позицию во внешней политике, которая в современном мире, в том формирующемся миропорядке, она вообще не имеет перспектив. Он сторонник того, что называется полярность. Вот есть Америка, главный полюс во всем мире, и мы оттуда пляшем. Сегодня это не работает. То, что вы называете конфликты, они обусловлены этим. Есть, наверное, еще какие-то конфликты, есть там с Латинской Америкой не все в порядке и так далее, и так далее. Но, я еще раз говорю, для американцев, для большинства, вот эти внешние проявления, они не так важны. Для них важнее то, что происходит внутри страны. А здесь у него, не у него, а вот по той ситуации, которая существует, есть гандикап. Это рост экономики. Уменьшение уровня безработицы. Это факт.
Вот то это есть, его... что бы там ни говорили о достижениях во внешней политике, у него есть внутренние, и тут есть факт.
Есть, безусловно, есть. Не надо его отрицать. Для американцев это безумно важно. Но сегодня есть оценки, вот мы когда говорим о временном лаге, вообще говоря, вероятность так называемой рецессии американской экономики при Трампе начала в последнее время возрастать. Было там 22%, сейчас 45%. И вполне возможно, что за это оставшее время просто американская экономика упадет в рецессию. И тогда Трамп получит по полной программе.
Юлий Несневич, он не первый раз уже говорит о том, что самое принципиально важное для Трампа это то, что у него все, у США все пока получается в экономике. Виктор Олевич, вы готовы с этим согласиться?
Снова вернусь к 1992 году. Главный лозунг Билла Клинтона, который побеждает Буша, it's the economy stupid, это экономика тупица. Вот один из основных таких народных лозунгов его кампании, что вот в этом дело, не в каких-то внешнеполитических успехах. Буш старше тогда говорил, что Советский Союз побежден, конец холодной войны, и он проиграл. Поэтому в этом смысле, да, экономика для среднестатистического американца, для самого обычного американца, это основной фактор. Их не столько волнует, что происходит в Северной Корее, в Сирии или Венесуэле, или где-то еще, как что происходит с их заработной платой, что они могут себе позволить, и на что они будут там жить в следующий год, какие будут налоги и так далее. Что Трампу, собственно, удалось сделать за тот срок, который он уже прослужил в Белом доме. Первое – это провести серьезную, действительно, налоговую реформу. Это практически единственный серьезный результат его внутренней политики, которую он может себе зачислить в плюс. Остальные, и он об этом говорит постоянно. Более того, тот же Джо Байден, который пока сейчас на данный момент впереди в демократической гонке, он буквально несколько дней, последние дни сделал своеобразное такое заявление о том, что если он станет президентом, то он откажется от некоторых элементов этой реформы. Безусловно, для американского бизнес-сообщества, которое было основным бенефициаром этой налоговой реформы, это не те слова, которые они хотели бы услышать. Что не говорит о том, что Байден для бизнеса, что бизнес к нему как-то плохо
относится.
Там бизнес
очень разный.
Очень разный, действительно. Поэтому, но если говорить о других... Бизнес разный, действительно. ВПК поддерживает Трампа.
Трампа поддерживает автомобильные промышленности.
Финансовый сектор поддерживает демократов.
Вся IT-технология поддерживает.
Господа, не Трампа. Говорим по одному, потому что очень...
Просто тут очень как бы...
Я понимаю, и все-таки нужно дать человеку договорить до точки, а потом все остальное.
Действительно, бизнес очень разный.
У нас 40 секунд до новостей.
Бизнес очень разный. Если военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс поддерживает Трампа, то финансовый сектор традиционно поддерживает, существенная часть его поддерживает республиканцев, то же самое можно сказать о высокотехнологическом секторе, о силиконовой, кремниевой долине, то есть они всегда были разделены.
В последние полминуты, а я должен еще спросить, раз уж мы говорим про Байдена, как ну, реального, а Трампу у нас за 70, Байдену будет 77. Если я правильно понимаю. 80, в этом году, да. То есть 70. Для Штатов нормально, чтобы президенту было 78.
В общем, понимаете, в истории Штатов такие были президенты. Но вопрос в том, что сегодня работает...
Нет, он был помоложе, по-моему.
Помоложе чуть был. Но вопрос в том, что сработает ли это сегодня. Тут никакого противоречия нет.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, о будущем Дональда Трампа, о том, насколько это, к примеру, выгодно России. То, что Трамп заявился на второй срок. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
сегодня утром по московскому времени, вчера вечером по американским часовым поясам, Дональд Трамп сказал, что будет баллотироваться, что собирается баллотироваться второй раз в президенты Соединенных Штатов Америки. Он объявил о начале новой президентской кампании, насколько высока вероятность того, что он станет президентом во второй раз, что значит Трамп президент во второй раз, к примеру, для России, и не только для России, для всего мира. Об этом говорим. Виктор Олевич, здесь ведущий эксперт Центра актуальной политики и профессор, и доктор политических наук Юлия Несневич. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Сначала то, что уже люди написали, попрошу вас коротко прокомментировать вопросы от наших слушателей. Вот Виталий пишет, а какие-то другие страны или персоны могут повлиять на американских кандидатов в нынешних условиях? Там, к примеру, Китай, Россия, Евросоюз, Израиль. Но ведь и говорили же, к примеру, что Украина как-то повлияла на прошлые президентские выборы в США. Юрий Несневич.
Другие персоны на американскую систему повлиять не могут. Она абсолютно выстроена так, что там внешнее влияние практически исключено.
Хорошо, это Юрий Несневич, Виктор Олевич.
Может повлиять динамика в международной системе, но в этой динамике первую скрипку играют на данный момент сами Соединенные Штаты. То есть, если администрация Трампа зайдет слишком далеко, например, в конфликте с Ираном или где-то еще, и последствия будут не те, на которые рассчитывает Трамп или представители его силового блока, то, разумеется, это может повлиять, то есть внешняя какая-то конъюнктура может повлиять на исход выборов, если там будут какие-то серьезные, очень существенные пертурбации. А так просто заявления иностранных лидеров или какие-то еще происшествия в других государствах вряд ли могут повлиять.
Вот смотрите, мы упоминали, что уже проводили, причем республиканский телеканал Fox News, ну так его называют республиканским, формально он не принадлежит республиканской партии, как мы понимаем. Так все-таки они провели это голосование, и получилось, что если Байден и Трамп сейчас, то тогда Байден обыгрывает Трампа, причем то ли 10, то ли даже 11%. А если бы правда выборы были, как вы думаете, были бы другие результаты, тут спрашивают наши слушатели?
Если бы сегодня были выборы, то и результаты были бы приблизительно такие. Дело все в том, что американские службы социологические, неважно, какого они, так сказать, окраса, республиканского, демократического, нейтрального, они очень хорошо умеют читать социологию. Понимаете? То есть это объективная картина. Если бы, то, как у нас выглядит, а если бы выборы состоялись завтра.
Ну да, у нас принято говорить, что одно дело опросы, а другое дело вот когда...
Вот, кстати, я давно наблюдаю за этим. Вот, как правило, социологические опросы, они с очень высокой вероятностью они дают результаты голосования. Но опять мы вернемся к тому, что это сегодня. Вот что будет через какое-то время, будет какая-то динамика. Вот эта динамика, она может изменить ситуацию.
Сегодня реально на были бы выборы, день, так да, было бы 49-39.
Да, Виктор Олегович. Я здесь сделаю небольшую поправку, скажем так, к тому, что сказал Юлий. Вернусь к прошлым выборам. 2016 год. Практически все социологические опросы открытые, не будем говорить о закрытых там опросах. Они показывали победу, причем достаточно уверенную. Хиллари Клинтон победил Дональд Трамп. И потом были достаточно существенные сокращения и увольнения из этих социологических служб, которые показывали эти результаты. Это факт. Социология показывала победу Хиллари Клинтон на этих выборах.
Накануне выборов разрыв был 2-3%. Это вы берете те, которые были за несколько месяцев, да. А накануне 2-3%.
Но накануне выборов разделение между двумя кандидатами основными от Республиканской демократической партии традиционно, чем ближе выборы, тем меньше оно уменьшается и к концу. К последним дням, последней неделе перед выборами, оно всегда очень маленькое.
Вопрос. Нам задали вопрос сегодня.
Хорошо,
сегодня
вопрос на чьей. Нет, мы говорим про сегодня, конечно. Да. 45-й еще спрашивает, а вот тут же, как возможную политическую фигуру рисовали когда-то Мишель Обаму, может такое быть?
Нет, я думаю, что
почему
сейчас
нет?
Уже, этот эпизод всплывал, но я думаю, что сейчас даже Мишель Обама, это не тот кандидат, который может сыграть вот с той ситуацией, которая есть, понимаете? Дело в том, что там работают профессиональные политики. И они, видимо, довольно точно умеют читать, хуже, лучше, там, естественно, с погрешностями, дела не бывает, но они умеют просчитывать ситуацию. Ну, к сожалению, кроме просчета ситуации, там еще есть так называемые внутренние расклады в той же республиканской демократической партии. И во внутренних раскладах Мишель Обама уже не фигурирует.
Тогда про внутренние расклады тот же 45-й пишет, а вот то, что Сандерс так или иначе претендует А он ведь не раскалывает разве электорат демократов как раз в пользу Трампа?
Понимаете, вот тут мы уже это обсуждали. Любая конкуренция внутри любой партии, она создает некий гандикап для оппонентов. Это всегда так. Это не важно.
Но если конкуренции не будет у республиканцев.
Да, да. Я говорю, если будет конкуренция у республиканцев, она тоже может повлиять.
Хорошо.
Это особенность конкуренции.
492-й, судя по тому, как он пишет, приводит цитаты из того, что говорил сегодня утром Трамп. И вот я уничтожу, говорит, коррумпированную систему в Соединенных Штатах Америки. Насколько подобного рода фразы, или когда он говорит, что перевернул весь Вашингтон вверх головой, насколько подобного рода фразы играют на аудиторию?
Конечно, играют в пользу Трампа. Именно в этом их цель, играть на аудиторию. Это он играет на свою аудиторию. Сколько он лет? Очень хорошо знает свою аудиторию.
Он уже не первый месяц во главе США, да. И говорит, а вот теперь я уничтожу
ее. Конечно, он постоянно это говорит. Он говорил это в ходе своей предвыборной кампании, он говорил это, кстати, еще раньше. Он говорил это практически постоянно, находясь уже в овальном кабинете. Его аудитория не привыкла слышать, я уже говорил об этом, подобные слова и заявления от каких-либо американских политиков. И вот это такой необычный... Трамп не первый необычный президент в последние годы в США. Первым был Барак Обама. Что вообще произошло в 2008 году? Начался экономический кризис, всемирный экономический финансовый кризис. И начался он где? Он начался в Соединенных Штатах. Там его почувствовали одними из первых. И то, что Барак Обама нестандартный, мягко говоря, кандидат, сначала победил на праймере с Хиллари Клинтон, очень стандартного кандидата, мейнстримного кандидата, а затем победил Джона Маккейна. Почему это произошло? Потому что был в разгаре этот экономический кризис. Американцы поняли, что мейнстримные политики не могут, так им как минимум казалось, решить их проблемы, что проблемы среднего класса, белого среднего класса, вообще среднего класса, в то время и национальных меньшинств, что мейнстримные политики их решить не могут. Сначала была сделана ставка на вот такого нестандартного президента, первого афроамериканца, наполовину афроамериканца, который тоже был левее, как минимум риторически, своих оппонентов, той же Хиллари Клинтон, он провел 2 срока в Белом доме. После этого выбирает снова. То есть вот Юлия говорила о том, что экономическая ситуация в США, она реально улучшается, она изменилась. На самом деле...
Она улучшалась, по словам.
Да, это понятно. Но это общая тенденция в том, что касается будущего американского среднего класса, там какого-то серьезного прорыва нет. Да, увеличивается количество рабочих мест в США, увеличивается, но если посмотреть на статистику, а за счет каких мест оно увеличивается? Самых низкооплачиваемых. И, то есть это рабочие, это неквалифицированный рабочий труд, это другие рабочие места, где не требуется хорошее образование. То есть вот именно поэтому такие кандидаты, как демократов Берни Сандерс, который, наверное, 20 лет назад, у него вообще не было бы никаких шансов. Его бы даже, скорее всего, на дебаты, на праймерис демократически не пустили бы, потому что человек, который говорил в то время о каком-то социализме...
А Сандерс же у нас еще старше, чем все собравшиеся.
Да. Насколько 82, по-моему. Да, человек, который раньше говорил о демократическом социализме, не социализм, вообще произносил слово социализм, что он социалист, его вообще, он бы не имел никакой существенной поддержки, его бы даже на праймерис, на дебаты бы не пустили. Праймерис пустили, на дебатах бы его не было. И Трамп, с другой стороны, то есть мы видим, что эта ситуация с неудовлетворенностью американцев мейнстримной политикой, она продолжается, поэтому республиканцы выдвинут, скорее всего, нестандартного основного кандидата, вот того же самого Трампа, а у демократов серьезные позиции занимают те кандидаты, которые раньше тоже не имели шанса.
Хорошо, значит, еще раз напомню, это прямой эфир, можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8, можно через Телеграм, говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8. Прежде чем мы перейдем к звонкам, все-таки, а вот если бы выборы были сегодня, то мы понимаем, что варианта два. Либо, значит, соответственно, Байден, либо, соответственно, Трамп.
Скорее всего, да.
Так вот, а кто из них лучше для России?
Вот это очень хороший вопрос. Тут как бы надо понять, чего мы хотим. Понимаете, понятие «просто лучше или хуже» — это бессмысленное понятие, особенно в политической науке. Это вообще не принято, такие категории. Значит, если мы хотим жить в нарождающемся миропорядке, которого, к сожалению, еще нет, который будет устойчивый и будет, в котором мы будем искать свою позицию, не шарахаясь со стороны в сторону и не реагируя на какие-то всплески, то нам сегодня...
Подождите, а мы шарахаемся сейчас?
Пока шарахаемся, конечно, шарахаемся. И не только мы, к сожалению. Дело все в том, что Трамп стал вот этим самым, так сказать, триггером вот этих шараханий в международных отношениях. Он-то устраивает, вы же начали, устраивает войну с Китаем. Все, позавчера объявил, что у него чуть ли не главный враг Евросоюз, который решает свои монетарные проблемы и так далее. Это же все в международных
отношениях. Ну, а мы как раз к врагам даже... Трампа.
Не-не, мы в этом случае, для нас еще очень важно, мы же когда, помните, когда Трампа избирали, у нас Госдума аплодировала, считала, что он друг России, было такое.
Ну, было что-то
потом
такое.
Выяснилось, что вообще-то он никакой не друг, у него, так сказать, свои игрища, и, так сказать, все санкции, которые появились и так далее, и так далее. Он в этом смысле плохо предсказуем. Но если вы вот встаем в сторону страны, которая, так сказать, хочет проводить свою линию проводить с теми, кто плохо предсказуем, очень сложно.
То очень есть тогда сложен. Получается лучше Байден?
В этом смысле, безусловно, лучше Байден. Безусловно.
Если вы пытаетесь играть против Штатов, то лучше
нет,
Байден.
Нет, если вы пытаетесь играть не против Штатов,
в свою игру,
то есть в мировой политике, то вам лучше Байден.
Хорошо, это Юлия Несневич, Виктор Олевич.
Я здесь не соглашусь. А как понять, если сформулировать вот вопрос, как его понять, что значит лучше для нас? Если говорить о курсе Вашингтона в отношении России... то новая такая холодная война, которую они ведут против нас, этот курс не изменится радикально, кто бы ни победил на выборах в 2020 году. Да, риторика антироссийская при Байдене. Байден, скорее всего, если либо любой другой демократический кандидат, не любой другой, там, возможно, за исключением Тулси Габбарда, но эти люди не победят точно. Если победит демократ, скорее всего, риторика антироссийская будет жестче, но сам курс будет примерно такой же. Он, это жесткий антироссийский курс, это стратегическое решение США. Но само то, как ведет себя Дональд Трамп, то, как он ведет, как его, собственно, присутствие в Белом доме, его политика по отношению к различным партнерам, противникам, конкурентам США на мировой арене, оно порождает... ситуация, которая выгоднее России, потому что он поляризует американское общество. Вот мы сейчас говорили о том, что, в том числе Юлия говорила о том, что большинство американцев против... Видите, действительно, противники Трампа наэлектризованы против него, его сторонники наэлектризованы за него. Поляризация американского общества достигает предела. Чем больше поляризовано американское общество, тем общество слабее. Нам выгодно, чтобы Америка была слабее, чтобы она была внутренне менее сплоченной, чтобы внутренняя конфликтность социальная, политическая, экономическая,
и при Трампе это больше.
Конфликтность между различными расовыми, классовыми, этническими и иными группами, что чем больше будет эта внутренняя конфликтность США, тем слабее будут Соединенные Штаты, тем менее эффективно они смогут проводить свою внешнюю политику. То есть надеяться на то, что кто-то там, Трамп или его демократический оппонент, будет проводить более или менее там, более пророссийский курс, не следует, этого не будет. Но то, что Трамп нам выгоднее с точки зрения того, что он делает, собственно, внутреннюю американскую ситуацию, напряжение растет при нем, и это делает американское общество, Соединенные Штаты как государство слабее внутри. Это нам выгодно.
Но нам великое надо. Делает, мол, не только Америку, но и ее проблемы. Я понимаю. А оказывается, Сандерс не так стар, как мы думали.
Ну, сколько ему?
Он менее чем на год старше, чем Байден. А он родился в сентябре 1941 года, и сейчас ему 77 лет.
Ну, под 80.
Они примерно одинакового возраста.
Понимаете, я хотел немножко продолжить.
Юлия Несневич.
Дело все в том, что... История о том, что Америка слабеет, мы слышим еще со времен Советского Союза. В Советском Союзе была такая замечательная шутка. Говорит, Америка загнивает, но как красиво загнивает, понимаете? Поэтому что будет происходить внутри Америки с точки зрения ее собственного развития, такой роли не играет. Дело в том, что поляризация современных обществ происходит объективно во всем мире. Возьмите любую страну. Это процесс, связанный...
Подождите, а разве любое государство не ослабляет противоречия внутри него?
Нет. Дело в том, что... Я сейчас объясню, в чем дело.
Да, прошу.
Я объясню, в чем дело. Прогресс может быть только через конфликты. Прогресса без конфликтов не бывает. Это все бред, извините. В политике, политика вся движется только за счет возникновения конфликтных ситуаций. Вопрос в том, насколько они глубокие, насколько они острые, чтобы они не выходили за рамки политического регулирования. Но если в стране внутри нет никаких, так сказать, конфликтов, значит, она просто умирает.
Это другая
стабилизация на кладбище.
Другой поворот.
Здесь два разных, две противоположности. Либо вообще нет конфликтов, таких обществ вообще практически не бывает. Да, есть общества, которые, как какая-нибудь КНДР, да, они просто не сообщают об этих конфликтах.
Ну да.
Но, в принципе, конфликты политические, в том числе, они есть везде, в любом государстве. И, с другой стороны, Юлия говорит об обществе, где там конфликты выходят за рамки политики и так далее. Действительно, Трамп ведет американское его правление, поляризует общество, значит, ведет к тому, что даже если посмотреть на, собственно, политическую, социальную напряженность, выливающуюся в насилие, оно увеличивается. Статистика об этом говорит.
Это понятно. Нет, простите, это статистику по насилию в США...
Как кажется, про
разное. Не-не, простите, но в данном случае идет подмена. Никакого увеличения насилия в США нету. Нет такой статистики. Не то надо
они, об этом они нервные, но не до такой степени.
Да, они нервные, но не до такой степени.
То есть расстрелы в... тех же церквях, синагогах и так
далее. Вы думаете, это из-за Трампа?
Да это не из-за Трампа. Они сами говорят, что это из-за Трампа. Они сами
его не
говорили. Это другой вопрос.
Давайте тогда не про них, а про нас. Деревенский парень пишет нам, мол, мы скатились к Северной Корее и Сирии сами, и поэтому нам обсуждать, хорошо или плохо, что будет такой или другой президент Соединенных Штатов, бессмысленно, потому что с нами говорить еще лет пять никто все равно не будет.
Ну, я не соглашусь, тут есть и какая-то доля истины, но, как всегда, у нас слушатели очень любят все утрировать. Ну, конечно, ни до какого КНДР и до Сирии мы, безусловно, не скатились. У нас, так сказать, что называется, свой путь, не самый прогрессивный, безусловно, но свой. И второе, как бы мы, действительно, с нами долго никто говорить серьезно не будет. На самом деле, есть некая такая эйфория, вот возвращаясь к американцам. Сегодня Россия в американском политическом поле – это 10-е место. Вот 10-е место. Это больше разговоры в прессе.
Реально. Нет,
это...
представить себе часовую программу на радио в Америке, чтобы про там Россию обсуждали российские выборы.
Нет. Сегодня невозможно. Просто невозможно. Просто их это не интересует с точки зрения их собственного развития. Поэтому здесь вопрос только в другом. Если мы начнем занимать достойное место вот в этом мировом порядке, так сказать, не потому что нас боятся, а потому что с нами надо договариваться и так далее, да-да-да, а сегодня с нами, в общем, никто особо договариваться не хочет.
С нами никто не будет говорить еще лет пять, пишет деревенский парень. Виктор Олевич, что скажете вы?
Ну, во-первых, наши выборы не будут обсуждать в США каждый день по двум причинам. Во-первых, потому что влияние результатов наших выборов на американскую на американское общество, оно гораздо меньше, чем наоборот. И во-вторых, потому что результаты наших выборов, если говорить о президентских, они в основном предсказуемы, поэтому обсуждать, в общем-то, нечего.
Ну, деревенский парень все-таки говорит о другом, первое. Что а их том, президент что... с нашим президентом серьезно говорить не будет лет пять.
Ну, что значит не будет говорить? Они, значит, во-первых, я не закончил. Обсуждение, собственно, российско-американских отношений в американской прессе идет постоянно. И сколько часов в той же National Public Radio, национальной радиослужбе США, государственной, кстати, посвящено российскому вмешательству якобы в американское выборы, или российско-американское. Все это взаимосвязано. Россия, слово «Россия» сегодня включите CNN, MSNBC, Fox News, все основные американские новостные каналы.
Это слово мы услышим,
и там будет постоянно слово «Россия». Поэтому нет, это не так. И Россия сегодня играет как раз в американской... И более того, когда начнутся дебаты, в том числе дебаты как среди демократов, праймериз, и дебаты между Трампом и его демократическим оппонентом.
Россия плохиша, о котором много говорят, но с которым не хотят разговаривать.
А что значит не хотят разговаривать? Что с нами во время холодной... Против нас ведется новая холодная война. Значит, у нас президенты встречаются значительно чаще до сих пор, чем во время холодной войны встречались Брежнев и его американские коллеги, чем Хрущев и американские коллеги его. И что?
Понятно. Тут, кстати, раз уже заговорили о встречах президентов, чего ждать от ближайшей встречи
Ничего.
Двух президентов?
Они Ничего.
Же там вроде
Они
как
разговаривают
встретятся.
Как бы в кулуарах G20, но это опять будет, так сказать, такой вот выпускание пар. Вот я только не
спрашиваю... А это выпускание пар в пользу России или Соединенных Штатов Америки?
Нет. Трамп, понимаете, в чем дело? Американская система Трампа загнала в угол. Она очень его жестко держит в отношении всех его внешнеполитических высказываний. Если он, не дай бог, чего-нибудь себе, так сказать, вот попытается выкинуть, то он тут же, приехав обратно, получит по голове от Конгресса. Он это уже прекрасно знает. Поэтому он особо никаких резких телодвижений делать точно не будет. Но тут я должен сказать другое. На самом деле, сегодня холодная война – это другая, чем с Советским Союзом. Я просто напомню, сколько было заключено соглашений между Советским Союзом и Соединенными Штатами за время холодной войны. У нас сегодня нет ни одного соглашения. Вот результат той политики, которая проводится, к сожалению, нашей дипломатии.
Но надо сказать, что тогда холодная война длилась несколько дольше, чем нынешняя, а соглашения были во второй части
нет,
этого периода.
Во время
были...
разрядки.
Ну, конечно.
Основная
ну,
часть
у Хрущева были переговоры после Карибского кризиса. Не надо. Там все
Хорошо.
Было вполне точно.
Чего ждать, Виктор Олевич, от встречи Трампа и Путина в ближайшей?
Никаких серьезных результатов встречи.
Кому нужна эта встреча?
Пиарщиком. Просто чтобы сказать, что она состоялась, в общем-то. Пиарщиком с обеих сторон. Да, что, они, ну, было бы очень странно, если бы президенты двух ведущих держав на саммите G20 в Осаке, находясь на одном мероприятии международном,
что, впервые,
вообще никак бы не пересеклись. Поэтому эта встреча, скорее всего, состоится на ногах. Она не будет слишком продолжительной, это не будет полноформатная, полномасштабная встреча, как это было в Хельсинки, откуда и та встреча, я действительно соглашусь, она ни к чему серьезным результатам
не привела. Я запущу голосование. Трамп объявил, что он собирается баллотироваться в президенты, и это хорошо, хорошая новость лично для вас. Ну вот вам важно, чтобы он баллотировался в президент, может, выиграет, это ваш кандидат, ну или еще как-то. В общем, это хорошо, что Трамп собирается идти в президенты США второй раз. Для вас хорошо, 134-21-35. Для вас это плохо, вам почему-то не нравится Трамп, в том числе и как американский президент, тогда 134-21-36. Юрий Несневич, а для вас это хорошо?
А мне, честно, нет, я считаю, что я исхожу из того, что мир развивается сегодня как единый организм, и появление такой фигуры, как Трамп, это вопрос, конечно, американский, это их проблема, но это для всего мира очень неприятная фигура. Я еще раз говорю, он баламутит всю ситуацию во всем мире.
То есть и то, что он собирается идти во второй, скорее плохо.
Скорее плохо, вот с этой точки
зрения. Виктор Олевич, что скажете вы?
С точки зрения того, что Трамп усиливает поляризацию американского общества, ведет к...
Нет, лично для вас, вот эта новость, это хорошая новость.
То, если Америка при нем становится более, американское общество, более разобщенным, слабее становится, то для нас это не то, что хорошая новость, но это лучше, чем
нас,
альтернатива.
А лично для вас?
Лично для меня. Я говорю с точки зрения интересов России. Что, значит, мне Трамп как бы в личном плане...
Хорошо. Так, продолжается голосование. Трамп объявил, что он собирается баллотироваться в президенты. Это для вас хорошая новость. 134-21-35. Это плохая новость для вас. С вашей точки зрения, лучше бы он не баллотировался второй раз. Тогда 134-21-36. Голосование продолжается. У вас еще 2 минуты на голосование. Можете принять участие. Юстас тут написал такую вещь, что с нами, может, и не договариваются сейчас, но надо к этому стремиться. А договариваться начнут тогда, когда будут по-настоящему бояться. Вот это работает,
нет,
Юрий Несневич?
Нет, сегодня почему? Это не работает, потому что, что значит бояться? Вот, понимаете, при подходе к полярности, к международному порядку, там всегда существовало два инструмента – военная мощь и экономика. Сегодня появляется третий инструмент, он называется, так сказать, человеческий капитал. Вот если мы возьмем с этой точки зрения, то у нас, кроме военной мощи, оставшейся от Советского Союза, вот только что были последние данные, там 6500 ядерных зарядов, у нас ничего нету. Нас могут только бояться из-за того, что у нас есть ядерное оружие. Все. Но это не... Сегодня это не платформа для переговоров. Это скорее платформа для того, чтобы как-то вот... Лишний раз не дразнить медведя.
Нет, это не платформа для переговоров. Еще раз, значит, нас могут бояться из-за ядерного оружия. Если что-то такое сделать, чтобы нас из-за этого реально забоялись, это все равно не сработает. Юлия Несневич, Виктор Олевич, прошу вас.
Смотрите, когда говорят, что никто с нами не хочет говорить, я напомню, вот давайте сравним последний этап холодной войны и нынешний момент. Китай был нашим противником на финальном этапе холодной войны. Они участвовали вместе с американцами в бойкоте Олимпийских игр. Они помогали вместе с британцами и американцами маджахедам против армии Демократической Республики Афганистан и нашей армии в Афганистане. Они содействовали нашим противникам. Сегодня между Россией и Китаем все формируется стратегическое партнерство, оно становится все, мы становимся все ближе. Кстати, в том числе благодаря политике Дональда Трампа, который по факту нас сближает. У нас отношения с Пакистаном на протяжении практически всей холодной войны были очень плохими. Турция была членом НАТО, сейчас остается членом НАТО. Можно ли было представить 40 лет назад, 50 лет назад, даже 20 лет назад, что Турция будет покупать наши системы вооружений. Этого представить себе было нельзя. Поэтому что значит изоляция? Что значит, с нами никто не будет говорить? Американцы с нами говорят не так, как нам хотелось бы. Но целый ряд государств, ведущих государств,
таких, нас как Китай. На G7 не пригласили. Вот есть аргумент. Все.
Нас Китай пригласили на G7?
А Китай никогда не приглашали.
И что мы потеряли? Вот
мы заканчиваем дискуссию. Программа «Своя правда» о будущем Америки с Дональдом Трампом. Сегодня он объявил о начале своей новой президентской карьеры. Спасибо всем, кто приняли участие в голосовании. Я останавливаю его. И вот что получилось. 63% считают, что для них лично это хорошая новость. Они хотели бы, чтобы Трамп и дальше был президентом. А 38% почему-то процентов. У нас бывает, что машина не умеет считать. считать так, чтобы 100%, ну вот в данном случае 37 или 38, видимо, те, кто полагает, что новости по поводу Трампа и США на втором сроке, это плохая новость для них. Своя правда, я благодарю вас.